Могут ли деревья стать причиной переезда в Чехию? Как научиться любить Брамса и открыть мир классической музыки для людей, далеких от искусства? Об этом и многом другом беседовала Ася Чеканова с российско-канадской пианисткой Вивианой Сафраницкой. Она несколько лет живет в Чехии вместе с супругом, мастером по созданию копий старинных роялей Полом Макналти, а на последнем фестивале «Пражская весна» исполнила произведения Бетховена, Моцарта, Шопена и Шуберта на копиях роялей этих великих композиторов.
Разговор напрямую.
Во время концерта, который вы дали на «Пражской весне», вы сказали, что переехали в Чехию, или, вернее, ваш супруг переехал в Чехию из-за дерева. Что вы имели в виду?
Пол – перфекционист. И когда он переехал из Америки в Европу, он поселился в Амстердаме. У него там было много поклонников, много заказов, интересная жизнь, но материал был большой проблемой. И однажды, приехавший в Чехию, там тоже на день или на два, он увидел, что здесь этого материала много, и вот теперь-то, наконец, он может получить самый лучший материал для этих роялей, а лучший материал – это шумовский смирк. Как бы ёлка новогодняя, я буду сказать, которая произрастает в горах Шумова, которые раньше были Шварценбергский лес, и во время Австрийской империи, когда Чехия была частью Австрийской империи, этот лес как раз находится к северу от Вены. То есть это исторический источник древесины для знаменитых венских роялей. А венские рояли в это время были то же самое, как вот сейчас силиконовая долина. Угу. Как бы вот это были лучшие рояли в мире до конца XIX века. И тем, что сейчас Пол живет в Чехии, он может пользоваться тем же самым материалом, которыми пользовался гениальные клавирные мастера прошлого. Пол делает рояль из того же материала, из которого был сделан рояль Моцарта, рояль Бетховена, рояль Шуберта. Ну, а также, конечно, он это не делает один, у него есть помощники, и вот как говорят, что золотые чешские ручки. Тут до сих пор очень сильна традиция ручной работы. Это побочное явление того, что Чехия была за стеной, и современные технические достижения сюда не доходили, но зато сохранилось вот это старое мастерство. И это очень-очень ценно, потому что исчезнуть оно может очень быстро, а восстановить его чрезвычайно трудно. И вот, допустим, в таких прогрессивных странах, как, например, в Голландии или Бельгии, или даже Германии, очень трудно найти людей, у которых владеют этим вот мастерством 19-18 столетия, хороших краснодеревщиков, людей, которые могут работать с металлом, которые могут делать политуру.
Пол говорил в одном из интервью, что на самом деле вы главный мозг вашей семейной мастерской. Вы как-то сама участвуете в создании роялей?
Ну, я участвую в виде критика, то есть вот когда инструмент уже сделан, тогда я на нем играю, даю свои замечания. Ну и также я могу признаться, что я была инициатор организовать мастерскую, потому что когда я приехала, у Пола был только один помощник, и мне было абсолютно дико видеть, что вот этот гениальный мастер, который делает такие необыкновенно звучащие рояли, и, конечно, там вот он делает эту звучащую сердце рояля деку, и он делает эту механику, что очень важно, он также делает ножки для рояля. Или там, я подумала, вот неужели никого больше нету, кто бы мог бы сделать нормальные ножки? И Пол сначала очень долго сопротивлялся, потому что, как
очень
я сказала...
Очень хотел делать сам ножки.
Но он перфекционист, то есть для него вот нужно, он отвечает за каждую деталь, за все. Но потом как-то он понял, тоже согласился со мной, что если он будет делать так, тогда у него будет больше опыта вот изготовления этих как бы музыкальных вещей. И хотя он очень сильно контролирует все мельчайшие детали рояля, тем не менее, сейчас у него больше помощников, но получилось, что организовалась мастерская. Союз свободных мастеров, которые каждый имеет какую-то свою специализацию, и мы даем части работы разным мастерам, и мы выигрываем время, и таким образом можно делать больше роялей.
Диана, вы часто ездите по свету вместе со своими роялями, участвуете в разных музыкальных фестивалях, причем, насколько я знаю, с радостью делитесь своими инструментами и с другими музыкантами. А как насчет России? Есть ли у вас какие-то музыкальные проекты и там?
Было бы очень-очень здорово приехать в Россию, но только не на один концерт, потому что на один меня уже там периодически звали. Идеально было бы так: приехать в Петербург, там пробыть 10 дней, там сделать фестиваль, чтобы играли русские музыканты, чтобы играли зарубежные музыканты, чтобы там были разные программы, чтобы там были трио, чтобы там был, вот, допустим, тройной концерт Моцарта на трех моцартовских роялях. Такого еще там не было. Вот, это я знаю. А мне это очень легко устроить. Я могу просто привезти эти инструменты. Оркестры там есть, музыканты там есть, пианисты там лучшие в мире. Этот проект, который мечта Рубинштейна, вот эти рояли, которые он оплакивал, привезти обратно в ту страну, о которой он так болел, проехать с таким фестивалем: Петербург, Москва, Воронеж, Саратов, Екатеринбург, Иркутск, Владивосток, вот так вот проехать.
То есть теперь для того, чтобы ваша мечта сбылась, и вы действительно осуществили вот такой проект в России, вы ждете какую-то руку, которая вам протянется,
да,
рука помощи из России,
вот,
да?
Я очень бы хотела, я готова, вот меня легко найти на интернете, пожалуйста, напишите мне, позвоните мне, если кто-то может помочь вот этот проект осуществить. Вот этот проект... Он ужасно важный в культурном значении, потому что это действительно... У людей мир меняется. Для непрофессионалов это очень часто дверь в классическую музыку. То есть то, что для них было глухо, и они отступили, и они эту радость в жизни не имели. И вдруг эта дверь распахнулась. И это вот высшее наслаждение и высшее слияние с духовным, вот эта музыка вдруг для них открылась. Это... очень-очень важно для человеческой души. А для профессионала это... Вот человек, представляете, целую жизнь занимался там чем-то, он играл. Вот, например, хороший пример. Мы сделали рояль Брамса. И этот рояль, вот как я представляла Брамса, что вот, ну, Брамс не для меня. Что такое Брамс? Ну, он какой-то такой конструктивный, сухой, там вот говорят, музыка качественная, вот такая она немецкая, качественная, такая тяжелая, там все время всеми пальцами надо нажимать, он полифонист, такая борода у него здоровая, он такой большой, толстый. Вот только я не понимаю, почему такая замечательная пианистка, как Клара Шуман, к нему так нежно относилась и так его ценила. Что она находила в таком, в общем, в таком толстом мужике с такой же бородой, я просто представить себе не могу. И я играла эту музыку на других инструментах, и вот, может быть, у меня чуткости в душе не было, но я не могла вот через то, что я слышала, то, что я производила, перешагнуть и понять, что же это такое. И появился этот рояль, и я стала на нем играть, и вдруг я поняла. Вот эта последняя сцена, когда Клара со своими детьми приехала в последний раз увидеться с Брамсом, и вот он написал целую серию фортепианных произведений. Вот она сидит за роялем, Штрайхером, играет эти произведения, он в кресле напротив, и у нее слезы текут из глаз. И вот у меня даже сейчас голос дрожит, поскольку для меня это раньше была загадка, что она находила в этом мужике. А сейчас вот эти звуки, это такая красота, это такая нежность вот в этом рояле. И вот на меня это произвело такой эффект. Этот рояль уехал в Австралию. Я после этого 2 недели, он мне снилась, эта музыка. Все равно, как я рассталась с любимым навсегда. Но Австралия далеко. Ну, просто для меня это понимание музыки изменило. Я стала играть по-другому. И я стала играть по-другому и на вот этих обычных инструментах. И вот эта вот проблема даже, вот можно сказать, такая, что вот никто не ходит на концерты классической музыки, потому что там молодежи скучно, и там все одно и то же. А почему? Потому что это действительно получается формальность. И вот эти инструменты, они помогают это все решить, это все перешагнуть и вернуть в нашу нормальную жизнь вот это наслаждение.
Спасибо вам за интервью. Надеюсь, что ваши задумки осуществлятся, и нужные люди найдут вас и помогут.
Да, позвоните мне сегодня.